Мы с вами живем в непростое время. Время, когда грех и духовная слепота узаканиваются и становятся общепринятой нормой. То, что Библия называет грехом, сегодня уже не называет грехом. Сегодня называют болезнью. Сексуальное извращение, пьянство, гнев, насилие. Уже очень часто называют грехом. Это просто болезнь. И кто-то из вас скажет, ну, в принципе, да какая разница, как это называют. Но нет, разница есть, и она очень большая. Если это грех, то человек несет ответственность за него. А если это болезнь, то она как бы непонятно откуда пришла, и ты невиновен. Это снимает с грешника ответственность за грех, делая его просто жертвой обстоятельств, над которыми он, в общем-то, не властен. Люди больше не считают себя ответственными за свои проступки. Они во всем начинают винить других людей. Я так поступаю, потому что вот они виноваты, что я так живу. Это родители меня неправильно воспитали. Это учитель в школе меня неправильно научил. Это церковь привила мне какие-то ложные стереотипы. Это общество, в котором я живу, принесло мне такое эмоциональное насилие. Поэтому оно меня испортило. Вот почему я так веду себя. К примеру, пойдите поговорите с бездомным в Портленде, здесь недалеко, который грабит, крушит все вокруг. И когда начинаешь говорить с этим человеком, он говорит, что это общество виновато в том, что я себя так веду. Мне в прошлой моей жизни причинили очень много эмоционального насилия, заставляли меня делать то, чего я не хочу, поэтому сегодня я так живу. И вы должны это понять. Вы должны меня не судить. И более того, вы должны мне всячески помогать и способствовать, и спонсировать меня, потому что я вот жертва обстоятельств прошлого. И получается, что мы не можем винить других людей во грехе уже, если грех – это болезнь. Нам нужно их просто жалеть. Иногда это доходит просто до маразма. Люди совершают разного рода извращения, меняют пол и хотят, чтобы страна оплатила за них миллиарды налогоплательщиков, потому что они бедные и несчастные, потому что вот общество причинило им так много вреда. Но двигаясь таким путем, общество не решает проблемы. Оно их только усугубляет. Мы с братьями от школы церковного служения занимаемся, и благодарю Бога за эту школу. Мы буквально в прошлом месяце закончили с ними читать книгу замечательного автора Джей Адамс. Джей Адамс называется «Мудрый душепопечитель». И вот интересно, в своей книге Адамс рассказывает об очень интересном опыте, который он имел в течение нескольких лет. Он был врачом и работал с другим врачом в клинике для душевнобольных людей, как мы называем их сегодня. И он работал с одним очень интересным профессором, который лечил людей совершенно не так, как делают другие люди. Кстати, этот профессор даже был неверующим, не был христианином, просто у него хватило для этого достаточно здравого смысла. Так вот, этот профессор, он перестал людей просто пичкать лекарствами, жалеть и выгораживать своих пациентов. Призывая их на встречи, он призывал их взять на себя ответственность за то, кто они есть сейчас, за свои прошлые поступки и начать решать проблему. Он говорил о том, что большинство людей внутри прекрасно, в общем-то, понимает, почему они оказались в беде, даже если они отрицают это. У этих людей внутри есть вина, от которой они убегают, и отвержение этой вины, это только усугубляет проблему. Единственный выход, разрешение проблемы вины и нечистой совести не в том, чтобы успокоить ее, а вскрыть проблему, признать вину, получить прощение, и только тогда придет исцеление. Когда человек признает себя ответственным, он начинает двигаться по пути к исцелению. Человек должен перестать винить других людей и взять на себя ответственность за совершенные дурные поступки. Стремясь оправдать пациентов, доктора только загоняли их в проблему, из которой они не могли выбраться. И вот интересно, Джей Адамс говорит о том, что у этого профессора количество людей, которые выписывались после его лечения, было в 3 раза выше, чем у других профессоров. Он в своей книге приводит очень интересный пример. Он говорит, представьте себе человека, который сел на канцелярскую кнопку и сидит и мучится на ней. И вот приходит к нему один доктор и говорит, ну, я выпишу тебе обезболивающее, тебе нужно снять симптомы, у тебя очень болит. И он выписывает ему таблетки, чтобы он не чувствовал эту боль. Другой придет и скажет, слушай, это связано с твоим детством. В детстве тебя вот без конца ущемляли, и ты вот вырос таким, и все над тобой издеваются. Это виновато окружение твое в обществе. Третий придет и скажет, слушай, ну это тебе кажется, что только болит. Тебе нужно пережить какие-то новые яркие эмоции. К примеру, спрыгни с парашюта, и у тебя новые эмоции, и жизнь загорится новыми красками. А потом он говорит, а потом приходит библейский душепопечитель и говорит, встань с кнопки. Просто встань с кнопки. Называть грех болезнью – это значит отнять у человека надежду на исцеление. Называть грех болезнью – это значит отнять у человека надежду на исцеление, которое может только быть через признание, исповедание и оставление. Брат Сергей прочитал сегодня текст из 50-го псалма. В принципе, в 31-й псалом они очень похожи. Давид пребывает в глубочайшем унынии, его дух подавлен, его кости сокрушены. Почему он находится в таком состоянии? Он прятал грех. Он оправдывал себя. Он не хотел раскаяться. И к нему пришел пророк, и он не стал его оправдывать, он не стал его жалеть, и не стал говорить, ну понимаешь, ты младший в семье твоего отца Иессея, тебе причинили эмоциональное насилие. Когда пророк Самуил пришел, на тебя даже никто не обратил внимания. Мы не видим, что он эти вещи говорит абсолютно. Он говорит, ты согрешил, тебе нужно покаяться. И как только Давид покаялся, к нему пришло исцеление. Но люди нашего общества, друзья, к сожалению, этого не понимают. Они продолжают пребывать в духовной слепоте в отношении самого себя. И не только пребывать, а утверждать ее, узаканивать ее. В последнее время я особо замечаю, что мировоззрение этого общества очень сильно стало влиять на нас. Очень сильно стало влиять на многих христиан. Парадигма мышления этого мира давит на нас и начинает порабощать. Мы сами, того не замечая, начинаем мыслить системой этого мира. Мы, общаясь с пасторами, замечаем, что с людьми, даже с людьми в церкви, становится все сложнее и сложнее работать. Когда тебе приходит человек со своей проблемой, он приходит и рассказывает о своей ситуации. Очень часто, да, он видит проблему в ком угодно, в чем угодно, но только не в самом себе. Муж виноват, жена виновата, дети виноваты, общество виновато, церковь виновата, пастор виноват. И он приходит к тебе только для того, чтобы ты пожалел его и сказал, какой же ты бедный, несчастный. Но как только ты начинаешь говорить ему о грехе, который нужно исповедать, люди не хотят принимать этого, они не видят. Я пришел, чтобы ты мне помог, а ты меня еще виноватым после этого делаешь. И сегодня, друзья, это сплошь и рядом. Система мышления мира погружает многих христиан в духовную слепоту в отношении самого себя. Вот почему. Нам очень нужно регулярно читать Библию, открывать Божье Слово, которое есть зеркалом для души, собираться вместе на наши богослужения, где мы можем услышать не просто, знаете, разговоры, но истину, которая скажет нам правду о самих себе. Сегодня мы с вами посмотрим на одну историю из Ветхого Завета, которая раскроет для нас опасность духовной слепоты. Откройте со мной третью книгу царств. Давно мы уже не были так далеко в этих книгах, в основном Новый Завет, вот книгу Исаии. Алексей Алексеевич проповедует. Откройте со мной, пожалуйста, третью книгу царств, 18 главу. Мы прочитаем одну очень интересную историю, которая поможет понять нам многое, что происходит с нами в нашем сердце. Итак, третья книга царств, 18 глава. Мы будем читать с 1 стиха. По прошествии многих дней было слово Господа к Илии в третий год. «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву, голод же сильный был в Самарии. И призвал Ахав Авдия, начальника, начальствующего над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный. И когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водой. И сказал Ахав Авдию: «Пойди по земле, по всем источникам водным и по всем потокам на земле, не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков, и не лишиться скота». И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одной дорогою, а Авдий особо пошел другой дорогой. Когда Авдий шел дорогой, вот навстречу ему идет Илия. Он, узнав его и пав на лицо свое, сказал: «Ты ли это, господин мой Илия?» Тот сказал ему: «Я. Пойди, скажи господину твоему: Илия здесь». Он сказал: «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоей в руки Ахава, чтобы умертвить меня? Жив Господь, Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал государь мой искать тебя». И когда ему говорили, что нет тебя, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А ты теперь говоришь: «Пойди, скажи господину твоему, ли я здесь. Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя, не зная куда. И если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня. А раб твой богобоязнен от юности твоей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков Господних, как я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водой? А ты теперь говоришь: пойди, скажи господину моему, ли я здесь, он убьет меня». И сказал Илья: «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою, сегодня я покажусь ему». И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Илии. Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: «Ты ли это, смущающий Израиля?» И сказал Илья: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам». Итак, для того, чтобы понять опасность духовной слепоты, мы посмотрим на три важных мысли из этого текста. Начнем с первой мысли. Я назвал ее «проблема духовной слепоты». В этом тексте описывается одно из самых темных времен в истории Израиля. Здесь описано Северное царство, во главе которого находится нечестивый Ахав и его еще более нечестивая жена Иезавель. Чуть ранее, 3 царь 16:30, мы читаем вот об Ахаве. «И сделал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа». Делал неугодное пред очами Господа более всех бывших прежде него. В это время страна погружается во мрак греха. Они отходят от Бога и начинают вовсю поклоняться Ваалу. Ваал, кстати, это был бог плодородия и погоды, бог, особенно бог ливней. Это очень, очень интересно. А также бог войны. Бог предупреждал, что если его народ не будет его слушать, он закроет небо и не будет дождей. И вот по повелению Господнему Илия говорит, и 3,5 года засуха. Она длится 3,5 года. Страна находится просто в критическом положении. Мы можем представить, Израиль очень сильно зависел от воды. Там, если несколько месяцев нет дождя, все засыхает. А это не просто несколько месяцев, это не год, это не два и даже не три. 3,5 года. Страна находится в критическом положении. Нужно срочно что-то решать. Все просто умирает. Но в чем Ахав видит проблему? В чем он видит проблему? Мы читаем здесь 18 глава, 17 стих. Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему: «Ты ли это, смущающий Израиль?» Интересно, он видит проблему всего в другом, но не в себе. Виной всему Илия. Где найти этого преступника? Подумайте вот о чем. Духовно слепой человек видит проблему в ком угодно и в чем угодно, но только не в себе. В ком угодно и в чем угодно, но только не в себе. Грех, он ослепляет человека. И внутри каждого из нас живет такой адвокат, который всегда оправдывает себя, как бы ты ни был виновен, и обвиняет других людей. Вспомните первый грех Адам и Ева, когда Господь говорит Адаму: «Адам, не ел ли ты от дерева, от которого я запретил тебе есть?» Что говорит Адам? «Жена, которую ты мне дал, она дала, и я ел». Мы склонны возлагать вину на других. Это не помогает. Это не решает ситуацию. Ситуация все больше и больше усугубляется. Мы мучимся, но продолжаем это делать. В случае здесь с этим царем это было 3,5 года мучений. Где же найти этого Илию? Где этот проклятый пророк, который навел все это на нашу страну? Где Илия? А зачем тебе Илья? Проблема ведь у тебя здесь под носом. Проблема в твоем сердце. Тебе не нужно никого искать. Смотрите, мы читаем здесь 17-18 стих. Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему: «Ты ли это, смущающий Израиля?» И смотрите, как Илия очень ясно, четко отвечает ему, говорит: «Да это же не я смущаю Израиля. Это ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне. как ясно и четко, интересно, Илия очень уважительно начинает разговор с Авдием, этим богобоязненным человеком. Но когда он приходит к Ахаву, он не начинает говорить о болезнях, о проблемах, об обществе. Он говорит ему прямо, как говорится, не в бровь, а в глаз. Он прямо говорит, да проблема же не во мне. Проблема не в том, что меня нет. Проблема в твоем сердце. Подумайте, друзья, проблема не в муже, не в жене, не в детях, не в начальнике, не в обществе, не в президенте. Проблема вот здесь. Мы дальше читаем здесь же, 18 стих. «Не я смущаю Израиля, а ты, дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалов». Мы можем обвинять других, мы можем искать виноватых, мы можем тратить на это года жизни, терпеть последствия от всего этого. А проблема же под носом. Она же здесь, в твоем сердце, в твоих похотях. Иакова 4:1 мы читаем. «Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете, не имеете, убиваете, завидуете и не можете достигнуть, припираете и враждуете». Смотри, сколько много разных действий, но проблема вот здесь, от вожделений. В сердце есть похоть. Я хочу, чтобы было так. Я представляю, я думаю, что моя жена должна себя вести вот так. Мой муж должен вести себя вот так. Мой работодатель должен столько платить мне денег. Я хочу, чтобы в моей жизни было вот так, как я хочу. А поскольку этого нет, я раздражаюсь, я паникую, я изливаю свой гнев. Они во всем виноваты. Муж виноват, жена виноват, президент виноват, работоначальник виноват. Проблема в твоей похоти. Я хочу, чтобы было по-моему. Кстати, наши эмоции, они очень ясно открывают наше сердце. Там, где ваши сильные, самые сильные эмоции, там ваш идол, которому вы поклоняетесь вместо Бога. Очень часто в нашей жизни, как в то время у народа израильского написано, они Господа Бога чтили, но и богам своим поклонялись. Очень часто мы вроде о Боге говорим, но у нас есть, а я хочу, чтобы было вот так, а я хочу, чтобы в моей семье мой муж, моя жена, вот все обстоятельства, чтобы были так, и если этого не будет, я буду обижаться, раздражаться, паниковать, злиться. Все эти эмоции просто, друзья мои, вскрывает наше сердце. Но духовно слепой человек не хочет этого понимать. Он не хочет этого принимать. Он скорее обвинит обличающего, говоря всего ему правду, чем признает вину. Смотрите, как при встрече царь сразу обвиняет Илию. «Ты ли это смущающий Израиля? Ты ли это смущающий Израиль?» Кстати, очень интересно, если ты возвещаешь истину, и особо в наше время, если ты говоришь правду людям, тебя начинают обвинять, потому что людям не нравится правда, они обижаются на правду. Они любят только лжепророков, которые говорят им, как хорошо, и какие они бедные, несчастные, которые только-только веселят людей. Очень часто наилучших из святых считают смущающими людей, к ним относятся с пренебрежением. И Иисус, и Павел были тоже всесветными возмутителями. Поэтому Илия оказался здесь в очень хорошей компании. Кстати, можно догадаться, как люди относятся к Богу, наблюдая за тем, как они обращаются с Его народом и служителями. И сегодня, друзья мои, как много такого, как много этой духовной слепоты, виноваты кто угодно, но не я. Я слышу, я вижу это снова и снова. Это церковь какая-то плохая, меня здесь не принимают. Я пришел, а меня здесь не принимают. Эта церковь плохая, наверное, нужно мне бросить, уехать, найти себе другую церковь. Виноваты все. но не мое гордое сердце. Эта жена мне попалась такая, она не думает обо мне, она не ведет себя так, как хочет, она вечно все делает, это она виновата, но не я. Муж мне какой-то попался, непонятно, о чем думает, не уделяет мне должного внимания, это он во всем виноват, но не я. Где эта невестка взялась на мою голову? Такой замечательный сын был у меня, а вот она взялась на мою голову. Где? Откуда она взялась? Знаешь, откуда? Бог ее послал, чтобы показать тебе идола, в котором ты поклоняешься, вместо него. Все очень просто. Бог допускает все эти обстоятельства. Он любит нас. Он хочет, чтобы мы любили Его, поклонялись Ему одному, Ему служили. И Он допускает эти обстоятельства, чтобы вскрыть наше сердце, чтобы мы увидели, что там. Но для того, чтобы оно изменилось, это нужно признать. У людей же сегодня виновны кто угодно, но только не они. Всем кажется, что они видят себя верно, и они правильно все воспринимают, но виновны все другие люди. И самое страшное в том, что люди не просто слепы, а в том, что они даже не допускают мысль о том, что они слепы. Но это не остается бесследным. Если человек идет таким путем, это имеет далеко идущие последствия. Это вторая мысль, на которую мы посмотрим в изучаемом тексте. Не только проблема духовной слепоты, и второе – последствия духовной слепоты. Посмотрите, как много Ахав тратит времени, как много делает движений, как много тратит он сил, а при этом проблема же не решается, а только усугубляется. Смотрите второй стих. «И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву, голод же сильный был в Самарии». 3,5 года нет дождя. Сложно представить, у нас здесь летом бывает несколько месяцев нет дождя, и после видите, что все высыхает. А представьте, год ничего нету, 2 ничего нету, 3 ничего нету, 3,5 года нет дождя, все засохло. В Израиле жара намного страшнее, чем здесь. Страна в катастрофическом положении. Народ хромает на оба колена, люди умирают, есть нечего. Но он продолжает упорно идти своим путем. Он усердно разыскивает Илию. Илия во всем виноват. Это он во всем виноват. Все спецслужбы страны разыскивают. В то время Илия был самый опасный преступник международного масштаба. Он самый ненавистный человек. Смотрите, мы читаем 10 стих. «Жив Господь Бог твой. Нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя». Подумайте, сколько много он тратит сил и сколько много движений. Он использует своих помощников, он использует всю армию. Они перешерстили всю страну, они группируют послов, они отправляют их в разные страны, отправляют целые делегации. Он портит или напрягает свои отношения с окружающими странами, потому что он говорит: «А, нету, поклянись, что у тебя нету». Не каждому правителю, не каждой стране понравятся такие условия или претензии. Причина всех проблем Илия. Где Илия? Где найти этого человека? Нужно его найти, который во всем виноват, и тогда мои проблемы исчезнут. И он движется в этом направлении. Но только все хуже, 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 хуже. Все пересохло, голод. И смотрите, мы читаем здесь в 5 стихе. «И сказал Ахав Авдию: пойди по земле, ко всем источникам водным и всем потокам на земле, не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота? О чем он беспокоится в это время? О чем он беспокоится в это время? О лошадях. Ему нужно было, чтобы сохранить свое лицо, чтобы сохранить армию, чтобы сохранить власть, чтобы сохранить силу, показать, что он царь, что у него есть войско, что он что-то еще может. И он покидает дворец, царь сходит с трона и идет искать траву. Ахав видит последствия. Он пытается снова и снова решать последствия, но он не видит причину. Он приложил много усилий для поиска травы, но не сделал ничего, чтобы отыскать грех в своем сердце. Он пытается защититься от последствий, но не удалить причину. У него горечь, у него обида, у него ненависть. 3,5 года он мучится во всем этом. Он ищет этого проклятого Илию. А ничего не помогает. Все хуже и хуже и хуже. Интересно, если мы читаем книги царств, 3 года голода были не только при Ахаве. Был еще один царь, во время которого было 3 года голода. И он поступил совершенно по-другому. Смотрите, 2 книга Царств, 21:1. «Был голод на земле во дни Давида 3 года». Год за годом. И смотрите дальше. «И вопросил Давид Господа, и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян». Подумайте, Ахав ищет траву, Давид ищет Господа. Друзья мои, перестаньте искать зеленую траву. Ищите Господа. Перестаньте оправдывать себя. Перестаньте защищать свой статус, свое положение. Перестаньте искать зеленую траву. Ищите Господа. Исаия 9:13. Но народ не обращается к бьющему его. И Господу Саваофу не прибегает. 42:25. И он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали. И горело у них, но они не уразумели этого сердца. Они умирают, но не каются. У них все горит. Но в свое сердце они так и не заглядывают. У Саула была подобная проблема с Давидом. Где этот Давид? Сколько он за ним гонялся, собирал войско свое, обходил всю страну вокруг гор. Сколько он гонялся за Давидом? Где этот Давид? От него все мои проблемы. А ему не нужен был Давид. Проблему можно было очень легко решить. Она в твоем сердце, в твоих претензиях, в твоей похоти, которой ты поклоняешься вместо Господу. Смирись пред Ним, взыщи лица Господнего, и тебе Давид даже не нужен. Готовясь к этой проповеди, я прогуливался, молился Богу и почему-то вспомнил одну историю. Я был молодым пастором, меня рукоположили на пасторское служение в 22 года. Я закончил семинарию, и вот областной пастор направил меня в одну церковь, где пастором был мой дед. И вот мой дед, ему было уже далеко за 70, он взял меня и как молодого, неопытного пастора таскал везде с собой, водил с собой, я ему очень благодарен, решали разные проблемы, сложности, тяжелые ситуации, для того, чтобы я набирался опыта. Я ему за это очень благодарен. Я вспомнил одну ситуацию. Это был вторник, у моего деда был приемный день, он принимал людей, я просто сидел рядом, учился. Пришла одна женщина, и она с таким заоткрывает дверь к нему: «Ой, пастор дорогой, как я рада вас видеть, как все хорошо, какой же вы хороший человек, сколько вы много людям служите, как вы многим помогаете, и вы вот этот целый день сидите здесь, голодный, как же вам тяжело, а я вам обед приготовила, разрешите вам обед принести, ну, пожалуйста, не обидьте меня». И она открывает две сумки, и она начинает мясо вынимать, там, одно, второе, третье, икру вынимает, а в то время это было, я смотрю, мой дед сидит как-то так в недоумении, она: «Ну не обидьте, пастор дорогой, я же от чистого сердца, откушайте, пожалуйста». Ну он так посмотрел на меня: ну что делать, ну давай есть, и вот мы сидим, едим все это. И эта женщина говорит: «Ой, как хорошо», и проходит несколько минут, и она начинает: «Вы знаете, пастор, такая невестка страшная нам попалась. Такой сын у нас был хороший, такой сын у меня хороший. Такая нигде она взялась, как мы ее проглядели. Илья Кириллович, так деда моего звали, помогите. Мне нужно, чтобы он с ней развелся, но чтобы его не отлучили». Я помню, мой дед сидит, и у него хлеб в горле застрял в этот момент. А он вынимает этот хлеб, вложит назад в сумку, собирает все эти деликатесы, собирает и говорит: «Иди отсюда». Ну, образно говоря. И, кстати, он мне потом говорил: «Не бери подарков от членов церкви. Они тебя покупают. Если человек Божий человек, он сделает так, что никто не будет знать, от кого это пришло. А если тебе дают, они тебя покупают. Когда тебе нужно будет обличить, ты потом не сможешь». Но я не об этом. Эта женщина пошла к другому пастору. Он ее прогнал. Она пошла к третьему пастору. И тот ее прогнал. Она пошла к четвертому пастору. Я смотрю на всю эту ситуацию. Их уже давно десятки лет никого нет, ни деда, ни этой женщины. И я почему-то вспомнил и думаю: «Господи, сколько она делала действий. Это же надо сидеть, это надо ж думать. Это надо заработать деньги. Это нужно принести, приготовить шикарный обед. Это нужно принести пастору. Это нужно сколько времени, сколько всего». А где ее была проблема? Под носом. Просто в сердце. Ты не взлюбила того, кого ты должна полюбить. Вместо своего принять и благословить, отпустить, ты не взлюбила. И сколько после этого, друзья мои, она делала действий. Это проходили года, десятки часов, большие деньги. А становилось только хуже, хуже, хуже и хуже. Вот я смотрю, друзья мои, на многих людей сегодня то же самое происходит. Они приходят к пастору, да, и когда приходят к пастору, к любому, что мы делаем? Мы начинаем открывать Священное Писание и начинаем говорить: «Друг мой, давай посмотрим на твое сердце, на твое мотив, на твои мотивы в свете Священного Писания. Прав ли ты перед Господом?» Но люди, они не хотят этого слушать. Они пришли для того, чтобы ты сделал то, что ты им говоришь. Убеди моего мужа, что он не прав. Убеди мою жену, что она не права. Пастор, ты за меня сделай то, что я говорю. Друзья мои, но так ведь не решается проблема. Так ведь не решается проблема. Как решаются все конфликты, все эти трудности, когда есть два человека, и каждый перестает смотреть на другого и начинает смотреть на свое сердце? А если это семейный конфликт, никогда не бывает 100% вины одного человека. Да, может быть, процент разный, но вина есть у обоих людей. И проблема начинает исцеляться только тогда, когда человек начинает смотреть на себя. Пусть там 5%, пусть 5%. Но он понимает, вот здесь я был неправ. И он кается в этом. И он просит в этом прощения. И ты сможешь, другая половина, у которой 90% вины, когда она смотрит, что этот человек смирился, он ищет Божьего, он все равно любит. Даже если там большая часть вины, намного большая, то сердце начинает плавиться от этого. Но когда это происходит? Когда каждый начинает смотреть свое сердце. А людям же это не нравится. Какой у нас паршивый пастор. Я пришла, чтобы он меня пожалел. Меня тут эмоциональное насилие над мной происходит. Я пришла, чтобы он меня пожалел, а он меня еще виноватой сделал после этого. Что это за пастора такие? Надо найти другого пастора. И она идет к другому пастору, или он, к третьему пастору, к четвертому пастору, а потом говорят... Все они какие-то бестолковые пастора. Мне надо найти профессионала какого-нибудь в душепопечении. И сегодня уже и профессионалы появились, и платные кабинеты душепопечения. Заплати деньги, и тебя христианский консультант проконсультирует. И они платят деньги, и делают все, чтобы найти того, который скажет, ну ты прав, ну ты молодец. Но вопрос-то ведь, от этого же ничего не меняется. Проблема как есть, она и осталась. Отношения как испорчены, были испорчены, так они портятся все дальше. Грех все дальше разъедает его или ее душу. Он отравляет отношения вокруг, а человек гоняется за травой. Где найти зеленую траву? Да не нужна тебе трава. Не нужно тебе посылать послов в разные церкви и страны. Не нужно. Все намного проще. Загляни в свое сердце. Загляни в свое сердце. Мы читаем здесь 18:21 дальше. И сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Иоанна 12:40. Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, не разумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Вы знаете, мне кажется, что от того порой Бог доводит нас до отчаяния, чтобы мы наконец поняли бессмысленность своей практики оправдывать себя и воззвали к Богу. Когда все рушится и кажется, что ты в тупике, это очень хорошее время. Время остановиться и переосмыслить. Это хорошее время, чтобы выйти из этого порочного круга, по которому мы можем ходить годами, когда все усугубляется. Итак, мне осталось немного времени. Мы посмотрели с вами на проблему духовной слепоты, на ее последствия. Масса движений, а никакого исцеления. Все только хуже становится. И третье, последняя мысль, на которую хочу обратить ваше внимание из этого текста. Победа над духовной слепотой. А все же так просто. Не нужно прятаться. Не нужно никого обвинять. Признай и отнеси к ногам Иисуса, который простит и снимет с тебя грех, бремя вины. Если ты верующий человек, друг мой, ведь тебе же во Иисусе Христе уже прощено все. Какой смысл все скрывать? Это лишь портит тебе жизнь и отношения. Нам не нужно бояться темных вещей, в своей жизни, потому что они покрыты благодатью Иисуса Христа. Друг мой, какие бы ни были твои проблемы, поверь, твои проблемы не уникальны. Все они могут разрешиться у ног Иисуса Христа. 1 Иоанна 1, 8-9 мы читаем. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Говоря о победе над слепотой, хочу вам дать несколько советов. Первое. Смиритесь перед Господом. Не нужно никуда ходить. Не нужно посылать послов. Не нужно бегать за зеленой травой, чтобы сохранить свою репутацию. Смиритесь перед Господом. Интересно, когда мы читаем дальше книгу Царств, вот этот нечестивый Ахав, он еще наделал очень много зла. И несколькими главами позже, вы помните, когда он беззаконным образом забрал виноградник Науфея? Помните, когда его жена обвинила Науфея в плохих словах на царя, и его убили? И потом, когда он забрал виноградник Науфея, вот после всего зла, которое он сотворил, Бог посылает опять Илию к Ахаву, он приходит, и он обличает его и говорит: что ты наделал, тебе нужно покаяться, ты нечестиво поступил. И вот мы читаем 21 глава, 27 стих. «Выслушав все эти слова, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илии Фисвитянину, и сказал Господь: видишь, как смирился предо мною Ахав. За то, что он смирился предо мною, я ненавиду бедствие в дни его». И там дальше. Бог проявил милость даже к этому человеку. Казалось бы, у него было столько грехов, какая-то милость. Когда человек смиряется, сколько бы ты ни наделал уже зла в жизни своей, когда ты смиряешься и сокрушаешься, идешь к Богу. Бог настолько милосерден, что Он может проявить тебе милость. Во-вторых, признайте свою вину. Смиритесь перед Господом. Во-вторых, признайте свою вину. Друзья, нам нужно перестать указывать на вину других. Это путь в никуда. Это путь в никуда. Мы разрушим отношения в церкви, в семье, с друзьями, в обществе, на работе. Это путь никуда. Перестаньте указывать на вину других людей. Посмотрите в свое сердце. Третье. Исповедуйтесь в своем грехе. Бог привел тебя в эту ситуацию, чтобы показать тебе тебя самого. Перестань смотреть вокруг. Загляни в свое сердце. Посмотри, что Бог скрывает там. Мы читаем же здесь же, в 18 главе. Вы помните, чем заканчивается 18 глава? 40 стих. «И сказал им Илия: схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвел их Илия к потоку Кисону, и заколол их там». Проблема была в чем? Они Ваалам поклонялись. Не Богу, а Ваалам поклонялись. И когда вот этот грех был искоренен, мы читаем 45 стих. «Между тем небо сделалось мрачно от туч и ветра, и пошел большой дождь». Как все просто. Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни снова пошел дождь Божьих благословений, вначале должны потекти слезы покаяния из твоих глаз. И когда это происходит, небо снова открывается, и ты видишь, дождь снова изливается. Грех нужно исповедать. И тогда снова возвращается доброе отношение. И снова идет дождь Божьих благословений. Четвертое. Попросите прощения. Признайте вину, исповедуйте, попросите прощения. Даже Если вам кажется, что ваш процент всего лишь небольшой, попросите прощения за то, что вы видите за собой. Очень часто это как карточный домик. И знаете, вы просто выбиваете одну карту, и все после этого рушится. Когда человек смиряется, исповедуется пред Богом, и даже за небольшое просит прощения, ты видишь, как отношения исцеляются, как снова все возобновляется. И последнее, пятое. Простите и отдайте суд Богу. Я смотрю на многих людей, и, честно говоря, мне так их жаль. Люди вспоминают прошлые грехи. Я как-то посещал одну пожилую сестру часто. Она была одинокая, я приходил, чтобы поддержать ее. И вот каждый раз, когда я приходил к ней, она мне рассказывала историю из детства, когда ей было 5 лет, что с ней, значит, делал там отец ее, как с ней несправедливо поступали. Я вот каждый раз приду, и она мне каждый раз одну и ту же историю рассказывает. Кстати, я потом уже подправлял ее, говорю, не-не-не, вот здесь не так было, вот здесь вот так было. Да-да-да-да-да. Потому что я уже ее раз, не знаю, 50-100 слышал эту историю. Но мне так жаль было ее. Господи, зачем тащить с собой это через всю жизнь? Это же отравляет жизнь. Прости. Ради Иисуса Христа. Ефесянам 4:32. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Римлянам 12:19. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам». Говорит Господь, отдай все Богу и живи спокойно, живи с радостью, живи в благословении, твори добро, служи, помогай другим людям, отдай все Богу. Он знает, когда, с кем, в какое время и как именно разобраться. И поверь, Он точно все это сделает, но ты будешь жить в свободе, ты будешь жить без этого страшного бремени. Итак, мне пора заканчивать. Хотел сегодня чуть раньше закончить. Сегодня у нас еще раз продажи будет для миссионерского служения. Я назвал эту проповедь. Кто виноват? Кто виноват? Запомните две мысли. Перестань искать зеленую траву. Ищи Господа. И еще одно. Не ищи далеко. Загляни в свое сердце. Пусть Господь поможет нам. Давайте встанем на колени, помолимся. Аминь. Отец Небесный, Господи, я так благодарю Тебя, что у нас есть церковь. Благодарю Тебя, что есть Твое драгоценное Слово. И что мы можем, придя в воскресенье здесь, Господи, открыть Слово Твое и увидеть себя в нем. Слава Тебе за это. Господи, слава Тебе, что Ты любишь нас и что Ты хочешь, чтобы мы жили в свободе, в мире, в радости, в прощении, в посвящении Тебе. Благодарим Тебя, Господи, что, любя нас, Ты вскрываешь, Господь, все темные углы наших сердец, чтобы освободить нас и сделать нас радостными людьми, людьми с глубоким миром сердца. Господь, благодарю Тебя за эту историю, благодаря которой Ты работал со мной, с моим сердцем. Господь, благодарю Тебя за благодать, что Ты дал мне возможность сказать эту проповедь сегодня. Я прекрасно понимаю, что я могу лишь донести информацию от моего рта до ушей. А вот от ушей до сердца можешь, Господи, только Ты.
И я прекрасно понимаю, что тем людям, которым больше всего нужна эта истина, они думают, что это не для них, они думают, что им меньше всего это нужно. Господь, я прошу Тебя об особом служении Духа Твоего Святого. Пронзи сердце истиной. Дай сокрушение Духа. Дай, Господи, покаяние и сокрушение там, где оно нужно, Господь. Сердца некоторых людей, они как скала, они как камень. Там, Господи, броня самоправедности, броня уверенности в своей правоте. Господи, пробей эту броню сегодня. Излей елей Твой в сердце, смягчи это сердце. Сокруши его. Дай, Господи, исповедаться в грехе. Я молю Тебя, Господи, освободи. Ты знаешь всех людей, собравшихся здесь. И Ты знаешь, Господи, как много есть обид, конфликтов, недопониманий, ссор между мужьями, женами, в семьях, на работе, Господь. Исцели. Благослови, Господи, нас сегодня, вот этот, все эти, весь этот груз, сложить, как старые лохмотья у креста Христова и омыться там, признаться и омыться, и очиститься, чтобы без всего этого груза с миром и радостью пойти дальше. Господи, исцели нас, исцели нас. И еще одно, Боже, я прошу Тебя, если здесь есть неверующий человек, который еще не знает Тебя как Спасителя, который оправдывает себя, называет грех болезнью, все виноваты, дай ему увидеть ужас греха, свою ответственность за него и принести, Господи, к Тебе грех, ведь Ты на кресте умер за грехи и можешь простить грех и снять всю вину и дать новую жизнь. Господи, даруй им прийти к Тебе и обрести эту сладость, сладость прощения. Ведь у креста Ты все можешь смыть. Услышь молитву нашу для славы Твоей просим, Господи. Аминь.